Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова в студии «Радио Вера» за семейным столом Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Владимирович Ананьев.
И клирик храм 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор, наследник онлайн, интернет-журнал, да?
Интернет-журнал.
Протоиерей Максим Первозванский. И сегодня мы обсуждаем, собственно говоря, его публикацию в Фейсбуке, которая вот меня зацепила, потому что я в очередной раз захотел понять, не просто услышать, а понять тот самый фрагмент послания апостола Павла: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да убоится своего мужа». Хотел уточнить насчет прошлого. Как в прошлом люди тоже неправильно понимали вот это вот послание. По-моему, так было вообще всегда. 1885 год, отец Максим. Рассказ Антона Павловича Чехова «Необходимое предисловие». Муж говорит жене: «Теперь, мой друг, — резюмирует муж, — ты видишь, что я во много раз сильнее и выносливее тебя. Это тебе необходимо знать на случай, если когда-нибудь в будущем полезешь на меня с кулаками и пообещаешь выцарапать мне глаза. Одним словом, — говорит он, — жена да убоится мужа своего».
Странная фраза, хотя... Вы знаете, если мы должны говорить о том, как в прошлом, то все-таки Антон Павлович Чехов писал про очень маленькую прослойку, какой-то незначительный процент, ну так уж получалось, жизни, собственно, тех людей, которые представляли тогда российское общество. Большинство общества было крестьянским, а крестьянское общество представляло до середины 20 века, собственно, крестьянское общество не в индустриальную эпоху, представляет из себя большую, многопоколенческую, патриархальную семью. Значит, тут каждое слово очень важно. Патриархально, да, действительно, во главе стоит мужчина. Большую, это значит, что и многопоколенческую, это значит, что она большая как по вертикали, так и по горизонтали. Вот, а по вертикали это значит, что много поколений живет. Нет, у меня совершенно не такая семья. Как только у меня дети женятся или выходят замуж, я их, в общем, они начинают жить отдельно. Даже если им негде жить, они начинают жить отдельно. Это очень важно. То есть мы живем в варианте большой, но так называемой нуклеарной семьи. Это уже явление индустриального 20 века. Мама, папа и несовершеннолетние дети. С нами не живут люди старшего поколения, то есть бабушки и дедушки наши не живут, и с нами не живут наши дети, хотя вот если всю мою семью собрать, у меня, слава богу, мама с папой живы. Вот. Мы должны были бы жить все вместе. То есть у нас, вот у моих родителей есть правнуки. Мы жили бы все вместе. Кто бы был главой в этой семье? Ну-ка, давайте, предполагайте, кто бы был главой в этой семье?
Ну, ваш отец.
Мой отец, не я. Речь не идет просто о мужчинах и женщинах. Он бы был главой в нашей семье. Он бы был большаком, так называемым, если мы говорим про русскую традицию. Вот. А кем бы была моя супруга, например, или мои дочери? Они бы были просто вот женщинами, которые где-то здесь. А среди женщин тоже выделялась бы одна, так называемая большуха, вот, которая, собственно, одна только имела право готовить. Вот все эти кухонные скандалы, описанные и воспетые в 20 веке, когда там вот в полукоммунальные отношения между там тещей, невесткой там, или свекровью, вот, это как раз все оттуда, потому что готовить могла только большуха. У многих женщин вообще по жизни не было бы шанса готовить никогда. Большинство женщин никогда не становились большухами. Вот, например, скорее всего, в моей семье, вот в этой большой, многопоколенческой, большухой уже не была бы моя мама. У нее уже не было бы сил готовить на всех. Хотя, может быть, в условиях современных пароварок и посудомоек вот, она бы и смогла бы. Так вот, в тот момент, может быть, там лет 10 назад, когда ей бы уже это было не по силам, она бы вместе с одной из своих дочерей или невесток испекла бы ритуальный пирог вместе. И состоялась бы передача прав большухи, прав готовки, соответственно, какой-то другой женщине, которая в том числе и зятьями бы рулила. И прочими сыновьями. То есть старшая женщина была старше младших мужчин. То есть это достаточно сложная организованная система, такая полуклановая, причем которая находилась под очень цепким и навязчивым вниманием со стороны общины. Помните, даже в советское время наши люди в булочную на такси не ездят?
Ну да, а вот, что скажут люди?
Да, не что скажут, они могут сделать. Вспомните «Бриллиантовую руку», которую я только что вспомнил, когда там главный герой оказался с псевдолюбовницей в гостиничном номере. Кто там к ним вломился?
Управдом.
Тот же самый управдом. Да. Он имел право вломиться. Понимаете? То есть представьте себе, что было в настоящей крестьянской общине. Если жена не слушалась мужа, пресловутый вопрос, то в этом фрагменте Антона Павловича Чехова муж там что-то говорил такое странное своей жене. Знаете, что было бы в крестьянской общине? Ее бы заставили слушаться. А вы знаете, кто бы ее заставил слушаться? Угадайте с трех раз.
Ну, муж? Большуха, наверное.
Нет, не большуха. Другие женщины общины должны были править непослушных жен. Это было бабское дело, вот, и даже не семейное. Вот, поэтому это все достаточно сложное, странное для нас сейчас, хотя всего лишь отделенное там, несколькими десятилетиями от нас время, когда все было совсем по-другому. У меня в приходе, я уж эту историю рассказывал, наверное, где только ее не рассказывал, рассказываю еще и слушателям радио «Вера». У меня в приходе был молодой человек, москвич, значит, который благословение на брак брал у дяди из Ставрополя. И дядя не благословил, потому что его папа – младший брат, и большаком в семье был старший брат его дядя. Дядя не благословил, парень не женился. Понимаете? То есть вот что такое большая многопоколенческая семья. Это вообще не про мужчину и женщину. Это про устроение жизни достаточно большой группы людей, состоящей из десятков человек и живущих, в общем, по преимуществу вместе.
Отец Максим, а этот парень, он не пожалел потом о...
Ну,
своей
я
судьбе.
Бы не хотел, чтобы мы сейчас подробно его обсуждали.
Угу. Хорошо.
В общем, нет.
Вы правы.
Нет, вы знаете, это ведь то же самое, что мы иногда говорим, вот какое-то патриархальное общество, там, например, я не знаю, там, сельская жизнь эпохи феодализма какого-нибудь. Мы как-то привыкли со времен Карла Маркса, значит, все это красить в черные тона, на самом деле совершенно нет. В любом устроении жизни есть как свои плюсы, так и свои минусы. И какие что перевешивает плюсы или минусы, еще стоит, в общем, пообсуждать. Особенно в условиях, когда люди... Ведь люди живут так или иначе не потому, что они так придумали. И не потому, что апостол Павел так сказал. А потому, что по-другому не выжить. Люди так жили, потому что по-другому они просто бы не могли выжить.
Отец
не могли
Максим.
Бы размножаться и хоть как-то счастливо жить.
Смотрите, в ситуации жизни в деревне, где стоит... задача прокормить семью, и таким образом мужчина действительно главный добытчик, вот эта иерархия, она органична, понятна, логична и так далее. Сейчас, мне кажется, очень много возникает вопросов в связи с тем, что женщина стала, ну, фактически наравне с мужчиной добытчицей. При этом, ну, во всяком случае, люди, соотносящие себя вот с христианской системой смыслов, стараются смотреть вот в эту сторону, о которой писал апостол Павел, что жена да убоится мужа, как-то искусственно вот эту иерархию в себе поддерживать, при том, что она жизнью зачастую не очевидно, как обоснована. Ну, поэтому мне хотелось бы сейчас...
Алечка, да, называет это подгонкой под правильный ответ.
Ну да, да.
Есть такое дело. Вот. Хотя я бы сказал, все-таки важно, чтобы мы сейчас не ушли далеко,
да,
что все-таки нельзя сказать, что мужчина был главный добытчик. У нас, к сожалению, модель вот эта, когда мужчина где-то на заработках якобы, такая, знаете, гастарбайтерская модель, вот молдаванская, таджикская, прости господи, вот для нашего московской каких-то реальностей, когда мужчина отходит на заработки, это неорганичная ситуация. Такого
нет,
не было, собственно,
имеется
никогда.
Имеется в виду, если
а
мужчина
в деревне
пашет...
он не главный добытчик. Мужчина в семье не главный добытчик. Вот если мы посмотрим на крестьянский быт, у каждого свое четко понятное дело, вот, и каждый, начиная с маленьких детей, самых маленьких, почему жили-то тоже все вместе, и даже слова «дети – наше богатство» – это была буквальная история. Сейчас чем больше детей, тем больше денег надо, а работников как бы меньше.
Но есть также выражение, смотрите, семья осталась без кормильца. Оно тоже что-то значит?
Конечно,
наверное, какие-то
нет, без мужчины
отражения.
Было не выжить.
Вот, в том-то
но и без
и дело.
Бабы, прости господи, я не вкладываю это сейчас слово какого-то негатива, чисто
историческое, не переживайте,
значит, тоже было не выжить. И именно поэтому вот эта история, когда ты вдруг овдовел, тебе обязательно тут же найдут тоже вдовушку или еще кого-то. Это не было, это было не про любовь, не про чувства, это было тоже про выжить. Дом не стоит не без, значит, еще если большая семья есть, есть большуха уже не из, или там на роль большака может претендовать кто-то другой, тогда да. Если семья такая не слишком большая, то там любой член семьи, он очень критичен и очень важен.
Хорошо.
Но к вашему вопросу я хотел вернуться, чтобы мы не ушли от него.
Как мы сегодня, да, как, пытаясь
в некотором смысле
на
нам
наши
может
реалии
показаться, что мы имеем дело действительно с подгонкой под правильный ответ. Но мое 25-летнее священническое служение и 30-летняя с лишним семейная жизнь убедили меня, поверьте, я это говорю не потому, что я это прочитал у апостола Павла, меня как бы, мои, знаете, вот есть действительно то, что я должен говорить, а есть то, что я думаю. Это не всегда одно и то же даже у священника. Так вот, в моих размышлениях я много чего думал, примерял, смотрел, оценивал. И в какие-то моменты мне тоже начинало казаться, что нет, это не важно, это не главное, это вообще не о том. Но мои наблюдения показывают, что там, где люди стараются подогнать свои взаимоотношения под правильный ответ, у них все хорошо. Если они только это не делают бездумно, по-фарисейски, ради схемы и так далее, пытаются найти органичную, органичное воплощение этим идеям. Там, где они начинают от них отступать, начинается, прости господи, какой-то расколбас, и ничем хорошим это не кончается.
Вы знаете, мне кажется, что...
Ну, вот это мое наблюдение.
Да.
Причем я не говорю про то, что вот, знаете, вот тот отрывок из Антона Павловича, который был прочитан, он вообще ведь очень странный. Это про то, что мужчина... пытается убедить женщину в том, что он в доме хозяин, в том, что он главный.
А разве сейчас так не происходит?
Это неправильно. Апостол Павел вообще об этом согласен, ничего не говорит. Да. Это очень слабая для мужчины позиция. Как бы он... даже если она не противозаконная, когда муж говорит, я тебя побью, если ты не будешь меня слушаться. Если он там вот снизу заходит и говорит, ну, ты вообще милая, ты помнишь, что апостол Павел сказал? Ты должна меня слушаться. Кроме того, что это вообще очень слабая позиция, не вызывающая у женщины никакого ни энтузиазма, ни уважения, это неправильная позиция. Апостол Павел ничего подобного не говорил. Он говорит, жены... обращаясь к женщинам, вы там, ты-ра-та-та-та-та-та-та, должна слушаться мужа во всем. Мужья, вы должны любить своих жен, как свои тела. Там очень четкий адресат. То, что жена должна слушаться, сказано женщине. Мужчина вообще должен надеть, вот как сейчас вот у Александра на ушах наушники, но он меня слышит, они у него не беруши такие, а вот знаете, как вот есть у тех людей, которые там в забое работают, так одел, что вообще никакие внешние звуки. Он не в тот момент, когда апостол Павел говорит эти слова, что жена должна слушаться мужа, муж вообще не должен это слышать. Это не к нему, это вообще не про него. Это задание, данное жене. А когда апостол говорит «мужья», значит, любите своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. В этот момент жена должна заткнуть свои ушки прекрасные, вот, и вообще об этом не слышать ничего. Это слово, обращенное к мужьям. Понимаете, это разные задания, каждому свое данное. А у нас наоборот. У нас муж услышал, что он в доме главный, пытается жену заставить слушаться, а жена прочитала или услышала, что муж должен ее любить, как Христос возлюбил церковь, чтобы жизнь свою за нее отдать, и говорит, ну, ты меня не любишь. Вот, и тоже либо, значит, сверху скалкой ты должен меня любить, либо снизу, ну, почему ты мне давно там это цветы не дарил, разве так апостол велел тебе меня любить? Тоже очень слабая позиция. И вот жена еще... женщина этом... вообще не знает, что с ней делать с этой позицией. Ну, выпросила букет, но он принес. И что, радостно, что ли? Да не нужно он же ей.
Можно?
Да,
можно
простите, я очень долго сейчас монолог.
Вы меня
такой
простите.
Получился продолжительный.
Да, я действительно на протяжении последних минут 10 пытаюсь сформулировать для себя ответ на вопрос. Почему такой расклад предлагает апостол Павел? Ответ на вопрос «почему» или «зачем» на самом деле очень часто наводит порядок в голове, помогает не следовать некой форме, потому что так принято или так надо. Вот это абстрактное «надо», оно вообще зачастую перестает жизнь работать.
Вы два вопроса ведь задали.
Да.
Почему и зачем? Это
да.
Разные вопросы. Почему?
Да.
Потому что так сказал Бог. Для православного человека все очень просто. Значит, есть Библия, есть слова Священного Писания, которые устанавливают определенный порядок. Например, сказано там «не укради», «не прелюбодействуй», там, «чти отца с матерью». Можно задумываться над вопросом, к каким следствиям приводит и для чего надо исполнять ту или иную заповедь, что будет, если ты ее не исполнишь и так далее. Но вопрос «почему?» он вообще отсутствует, потому что так сказал Бог.
Тайна
для православного
великая есть.
Ну, просто он сказал. И для православного человека не возникает вопрос. Он сказал, я выполняю. А второй вопрос, да, мы можем пытаться понять, осмыслить, как бы, вот почему или зачем, это уже вот другого рода вопрос. Когда для нас это вопрос, когда мы вдруг как бы забываем на секунду, игра у нас такая, что мы православные, что для нас Слово Божие обладает авторитетом. Или, например, для того, чтобы объяснить это людям, для которых Слово Божие авторитетом не является. Например, вот есть люди, которые там атеисты или там мусульмане, или там еще что-то. Вот для них ссылка на Библию, например, не является вообще никаким доводом вообще в принципе. Вот. И тогда мы пытаемся понять, а какой механизм за этим стоит. И здесь я уже могу сказать, что да, поскольку мы разные, И у нас разные функции в семье. Например, женщина, вот у нее есть такое колоссальное, потрясающее, обалденное, прости Господи, преимущество перед мужчиной, она может давать новую жизнь. Она может родить детей, которых мужчина родить не может. Вот, и даже если она их не родит в настоящий момент, она все равно другая. Она другая в силу... Это вот просто вот этот факт, что она вот может давать жизнь. Это вот уже одно это говорит нам о том, насколько мы разные. Мы удивительно разные. И вот наш союз, он тогда выстраивается правильно, когда каждый из нас... Ведь на самом деле, что слушаться, что любить как больше жизни своей, как Христос возлюбил церковь, это, в общем, про одно и то же. Это про самопожертвование. Тут большой разницы-то нет, тут разница в нюансах. Ну, представьте себе, вот что сказано мужчине? Мужчина должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и себя за нее отдал. Это точная цитата апостола Павла. Значит, себя за нее отдал. Ничего более ценного в жизни мужчины быть не должно. Это главное, ради чего он должен жизнь свою готов быть отдать. За жену и свою семью, за своих детей. Это чего? Это какая-то его прям привилегия такая? Это про власть его или про что это? Нет, это про его служение, про самопожертвование. Жена должна слушаться мужа, как церковь повинуется Христу, так каждый и жена своим мужьям, жена своему мужу должна слушаться во всем. Значит, вот то, что Александр прочитал из цитаты того, что я там написал, что она должна слышать его, она должна, вот точно так же, как муж должен любовью, жертвенной любовью окутывать свою жену, так же и жена должна превратиться в слух, ну, слух я имею в виду, на всех волнах, для того, чтобы чувствовать своего мужа. И именно тогда между ними ничего, никто и никак не сможет, вот то, что я там написал про змеиный шип, никто не способен будет между ними войти. И они действительно будут жить в любви и согласии. А нюансы слышать и слушать или жизнь свою отдать, они прям так вот очень остро нами чувствуются, как какая-то несправедливость. Я не вижу здесь никакой несправедливости, никакого унижения женщины, никакого особого ее непонятного, неравного статуса здесь, по-моему, даже в помине нет. Образ пожертвования собой несколько разный. Но это же совершенно нормально, мы вообще очень разные. Еще раз говорю, женщина может давать жизнь, она просто по-другому устроена. Это просто и поэтому вот Господь так и сказал, что вот давайте так, потому что если будет по-другому, будет хуже. Ну, то есть... вот я говорю, мой священнический опыт меня в этом убеждает, как бы убеждает, что получается хуже.
То есть неправильно сделать вывод о том, что жене назначается худшая доля, чем мужчине? Ей предписывается страх, а мужу предписывается любовь. Причем ей не предписывается любить своего мужа, а ему не предписывается бояться своей жены.
Вы знаете, мы живем в постромантическую эпоху, где мы словом «любовь» назвали... Все. В общем, все мы знаем, что мы назвали словом «любовь». Вообще, человечество на протяжении тысячелетий под любовью имело, подразумевало совершенно разные вещи. Например, для крестьян эпохи Пушкина, помнишь, Таня, знаешь, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, иначе бы согнала со света меня помощница меня...
Покойница-свекровь,
да. Значит, наш замечательный пушкинист Валентин Семенович Непомнящий однозначно доказал своими трудами, что крестьяне времен Пушкина XIX века под любовью подразумевали адюльтер, то есть измену мужу или жене, а отношения между мужем и женой никогда этим словом не описывались вообще. Для апостола Павла слово «любовь», прямо это прямая цитата, апостол Павел пишет: «Любовь есть совокупность совершенств». И как мы это должны понять? А кто ж его знает? Это сложнейшая тема там, для проповеди, для лекции, для беседы. Что такое совокупность совершенств? То есть, когда сказано, что муж должен любить свою жену, как сказал тот же апостол Павел, это значит, что он должен по отношению к ней быть совокупностью совершенств, а вовсе не про эмоцию. Любовь, что в Священном Писании, что вообще в традиции человечества, это не про эмоции. Это про определенный образ жизни, поведения и так далее. Я уж не говорю про то, что Бог есть любовь. Вот. И пребывающий в любви в Боге пребывает.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в студии по-прежнему Алла Митрофанова и Александр Ананьев, и мы понемножку завершаем удивительный, очень острый, очень актуальный учитывая то, что сейчас ведь отец Максим очень ярко, бурно обсуждается вопрос о семейном насилии и законодательстве на эту тему, этому отдельную можно программу посвятить.
Да.
И это, опять же, вытекает из той темы, которую мы обсуждаем. Вот сегодня мы говорим об этом с клириком храма 40 севастийских мучеников в Москве, протоиереем Максимом Первозванским. Говоря о неравноправии, вернее, наверное, не о равноправии, а о неравности мужчины и женщины друг перед другом. И так, между прочим, наверное, в глазах Бога, потому что он изначально говорит им разные вещи. Ну, например, он говорит мужчине, человек, говорит он, оставь, говорит человек, отца своего и мать, и прилепись к жене своей. При этом женщине он этого не говорит.
Ну, слова эти, сказанные Богом в раю, вообще интересно, что Священное Писание до некоторых пор, кроме Евы, вообще не называет других женских имен. Но это, может быть, тоже тема совершенно отдельная, почему это происходит. Но опять-таки напомню, что слова эти сказаны Богом в раю сразу после того, как была сотворена женщина. Женщина была сотворена, напомню, определенным образом, то, что называется в простом понимании ребро Господь взял, а если мы берем исходный текст, то все-таки часть, некую часть исходного человека Господь взял и сотворил из него женщину. То есть, вот как об этом говорит Максим Исповедник, Бог разделил человека на мужчину и женщину. И потому и сказано, что они, что, значит, человек прилепится, все-таки исходным является некое то, что, ну, я, мне сложно здесь прямо вот сейчас богословствовать как-то очень
то
высоко.
Вернуться в первозданное состояние.
Да, для того, чтобы вернуться человеку в первозданное состояние, единство, когда уже они не двое, но одно. Вот, потому что словом «человек» здесь можно назвать как уже Адама, получившегося после того, как Ева была от него взята, так и тем, что было как до разделения, так и тем, что должно получиться после соединения.
Тогда вопрос, а зачем разделять?
Вообще, вы знаете, интерес, это интереснейшая тема, на мой взгляд, интереснейшая вообще. Дело в том, что Бог вообще творил мир разделением. Сначала разделил сотворенный мир на видимый и невидимый, и так далее. Вот вплоть до там на живое и неживое, на вот, вот
воду, сушу, свет и тьму.
Бог,
да.
Об этом и прекрасно написано у Максима Исповедника, что Бог разделял все существующее, в том числе дойдя до разделения мужчины и женщины, с тем, чтобы человек потом сознательно соединил вновь все в себе. Эта задача была поставлена перед Адамом, чтобы Адам, соединяясь с женой, соединяясь со всем тварным миром, соединяясь с миром ангельским, в себе соединил и принес все Богу.
Но это же не квест, наверное,
какой-то. Это не произошло. Адам не справился. Но, как пишет и Максим Исповедник, и Владимир Лоский вслед за ним, с этим справился новый Адам. В лице Матери Божией он преодолел разделение на мужское и женское и так далее. Вот я сейчас не буду подробно об этом рассказывать, но именно во Христе и Христос вновь соединил в себе все разделенное творение, и поэтому мы вновь соединяемся и друг с другом, и с Богом, и с ангельскими чинами, и со всем видимым, невидимым, животным миром во Христе. Это очень важно. Твоя от твоих тебе приносим. Бог нам дает хлеб и вино, мы возвращаем данное нам ему в Евхаристии, и он превращает это в свое тело и кровь. Это базовая вообще мистика христианства.
Мне очень нравится объяснение, что вот это отделение мужского и женского друг от друга из вот единого человека, когда создается два, собственно, для того, чтобы...
Чтобы мы
совершенствовались в любви.
Чтобы мы соединились, чтобы мы любили.
Так, да, так, а, так, тогда не очень понятно, отец Максим, если для того, чтобы соединились, зачем было разделять? Можно было так и оставить, и не было бы никаких проблем,
были
условно
бы,
говоря.
Были бы, были
вот,
бы. Вот, не было бы твоя от твоих, понимаете? Вот это очень важно понимать, что Богу нужна наша любовь как свободное движение. Если бы не было тому, кого любить... Кого должен был любить Адам? Ну да, сначала как бы вот это выглядит так, что Бог привел все творение к Адаму, и не нашлось там ему помощника по нему. Не нашлось Адаму того, кого он мог бы любить как самого себя. Не было. Ну не могу я любить кроликов, антилоп, птичек, рыбок. Я их люблю, но, не, но как бы люблю отчизну, но странную любовью. Да? Так, так и тут нет. И тогда вот Бог понял, что можно любить только подобного ему. Ну, не в смысле, Бог как бы раньше не понимал. Он понимал, конечно. Для того и человека он создал, чтобы человек стал богоподобен, да, по образу и по подобию.
То есть все-таки для совершенствования в любви.
Конечно. Чтобы вообще любовь могла быть. чтобы для человека стала возможна любовь, необходим тот самый другой. Если нет другого, как любить? Невозможно. Ну, как бы, есть два варианта, да, есть, условно говоря, вариант прямой к Богу, монашеский вариант, когда ты напрямую восходишь к Богу, и все равно даже для монаха любовь к людям очень важна, оказывается, поэтому и вот какое-то служение, в том числе и монашествующие, несут, но для большинства нас, людей, даже иногда совершенно ничего не знающих о Боге, для нас магистральный путь любви – это семья, это вот тот самый другой, тот, в кого... к кому тебе вшито даже на уровне инстинкта влюбиться в него, испытывать к нему там эрос, кого к тебе, к кому тебя и так тянет. И вот его надо полюбить еще и совершенной христианской любовью. И если для мужчины это путь самопожертвования, отречения от себя по образу Христа, то для женщины это тоже путь самопожертвования, отречения себя в слушании мужчины. То служение есть... просто образ-то один и тот же, как я уже сказал. Самопожертвование, самоотречение, та самая любовь Агапи, Агафья, который, собственно, на которой стоит все христианство. Образ чуть разный, но в силу действительно разного, и биологии разной, там, я не знаю, и гормонов разных, и социального все-таки какого-то разного положения, и в силу того, что женщина, опять-таки, детей рожает, а мужчина нет.
По поводу самопожертвования... Вот хочу завершить наш разговор, собственно, последней строчкой вашей публикации. «Век повышенного мужского внимания к себе и своему телу». Где граница между вот этого повышенного внимания к самому себе и, соответственно, любви к самому себе, и вот такой же любовью, дескать, надо полюбить жену, и того самопожертвования, вот если представить себе мужчину, который полностью пожертвовал себя, женщине, и, в общем, за всем следует всему тому, что она ему говорит, слушается во всем. Вот где эту границу, знаете, потому что вот сейчас, как мне кажется, век наших, хотя я так вот сейчас хотел сказать, в наш век барбершопов и мужской косметики, господи, да это был всегда, по-моему.
Ну, в общем...
Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
Да, 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 да.
Всегда было.
Где эта граница, где этот баланс, где найти тот камертон, по которому можно так... Я честно, вот, отец Максим, пусть это выглядит как какая-то публичная, я честно сомневаюсь в том, что я мужчина в том смысле, в котором я должен быть в понимании Бога. Я все время так, и Алечка знает, я часто рефлексирую на эту тему. У меня нет собственного бизнеса, я недостаточно мужчина. Я там не делаю вот этого, но зато я делаю вот это. Я недостаточно мужчина. Я говорю там, отойди, я сам помою посуду. Сам мой, думаю, может быть, вот здесь вот, наверное, я что-то перегнул. Может, не надо было? Может быть, мне надо быть... Где этот камертон?
Это, ну, вот, слушайте, ну вот мы так вот сейчас за оставшиеся, я не знаю, там, две минуты сейчас должны поднять то, что и в одну передачу ты не всунешь. Потому что вы так, между прочим, еще многие вещи сказали, с которыми я вот не мог бы согласиться, потому что не надо путать любовь и слабость, например. Вот. Мужчина должен быть сильным. Вот. И все-таки мужчина, мужское – это про ответственность. Вот. Не про наличие бизнеса, не про красу ногтей там, или не еще про что-то. Это все действительно по-разному в самые разные времена, эпохи может решаться. Это про ответственность. Мужчина – это человек, который отвечает за базар, прости господи, что я сейчас вот даже вот таким уже совсем сленгом почти говорю. Мужчина должен отвечать. Если именно в этом состоит мужское начало. Поэтому если вы отвечаете за свою жизнь, если вы отвечаете за свою семью, если вы отвечаете за свою жену, в том числе за вымытую посуду, при этом не проявляете... Понимаете, вот вы так сказали между делом, что вот пожертвование собой – это вот... Ну, тут очень, это важно будет, может быть, в следующих передачах оговорить, потому что мужчина – это сила, это не слабость. Мы путаем смирение и слабость просто вот на раз. Когда мужчина говорит, ну вот я должен пожертвовать собой, значит, я должен что, прогнуться полностью? Как она скажет, так и будет, пусть она командует. Да нет, конечно, это вообще не про то. Вот. И тут надо прям подробно и долго об этом говорить, чем отличается любовь и смирение от слабости и прогиба, прости господи.
Безволия.
Да, и безволия. Мужчина – это воля, мужчина – это сила, мужчина – это ответственность, и мужчина – это, конечно, любовь. И готовность действительно к самопожертвованию, но сильная, с позиции силы. Вот. Поэтому здесь я даже не вижу какой-то прям особой проблемы в помыть посуду или там еще в чем-то. Это вообще не об этом. Вот.
Я вы тоже мужчина не вижу проблемы
просто
в том,
потому, что вы отвечаете за Вы чувствуете, что вы отвечаете за себя и свою семью? Если чувствуете, если делаете достаточно,
хороший
чтобы
вы вопрос
отвечать.
Задали, отец Максим.
Ну,
это вот
чувствует.
Он, да, он скорее риторический.
Но все равно вы делаете то, что
вся
от вас зависит.
Вся жизнь – это поиск ответа на этот вопрос.
Да, вы делаете то, что от вас зависит здесь и сейчас для
нет
того,
уверенности.
Чтобы…
Нет уверенности, что я делаю все.
Слава Богу, мы на правильном пути. Как только у нас появляется уверенность в том, что мы все делаем правильно, мы точно заблуждаемся.
Вот вы
посуду
чувствуете?
Дашь мне помыть сегодня? Скажи, пожалуйста.
Нет, твое место на диване. Слушайся,
так
мужа.
Живем.
Бойся меня, женщина.
Иди, говорит, к занятиям к своим готовься.
Да, вы чувствуете, друзья, какими интересными будут наши следующие беседы с нашим гостем. Мы будем говорить о том, что значит быть мужчиной, что значит быть женщиной, что значит быть человеком, кто должен мыть посуду, откуда брать силу. Ох, отец Максим, вот мне о чем надо с вами поговорить. Что
да.
такое сила и откуда ее берут?
Откуда ее берут?
И вообще, да, ну вот если сила не измеряется в сантиметрах в окружности бицепса, то что такое сила?
Масса, умноженная на ускорение, второй закон Ньютона.
Вот, ну хорошо, об этом мы не будем говорить, мы уже об этом поговорили. Спасибо вам, с днем рождения вас еще раз, отец Максим. Мы в очередной раз получили огромное удовольствие от общения с вами.
Спасибо взаимно.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с клириком храма 40 севастийских мучеников в Москве, главным редактором портала «Наследник онлайн». Можно я скажу, что вы блогер, отец Максим?
Нет.
Хорошо.
Я себя так не называю.
Договорились. Но в любом случае, друзья, обязательно найдите публикации отца Максима. Они действительно очень глубокие, интересные, живые, искренние и не шаблонные, не традиционные. Очень человеческие. Обязательно найдите. Они вам понравятся. Протоиерей Максим Первозванский. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».